Вы слушаете SBS Russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Добрый день всем, кто сегодня, 3 января, в понедельник, настроился на нашу волну. А также приветствуем всех, кто слушает нас позднее в записи. Программа на русском языке в прямом эфире. Работаем в студии для вас мы, Светлана Принцева и Лера Швец. С Новым годом, с новыми надеждами и мечтами еще раз хочу вас поздравить от всего нашего коллектива. В этом году мы также будем работать для вас. А сегодня вас ждут вот такие материалы.
В балет меня привела мама. Мама всегда мечтала, чтобы ее дочь была балериной. Я не любила, если честно, классику, балет. Вот, мне это все было скучно, не нравилось. Мне нравилось танцевать очень на сцене, менять костюмы, грим. Более в старшем возрасте мы просто решили попробовать уже танцевать профессионально.
Интервью с сиднейской балериной и преподавателем балета Ириной Шишковой записала для вас Виктория Станкеева. Послушаем его совсем скоро. Первый в этом году выпуск экономического обзора подготовил экономист университета Монаша Геннадий Казакевич. Сегодня он порассуждает об экономике России. Поговорим про авокадо. Почему многие сейчас стали отказываться от этого очень популярного продукта, заменяя его разными альтернативами, например, фисташковым гуакамоле, фисташка-моле. А также узнаем о главных космических достижениях прошлого года и планах на новые из материала Ирины Бурмистровой. Вы слушаете программу на русском языке радио SBS. Меня зовут Светлана Принцева. И прямо сейчас вас ждет экономический обзор. Экономист Геннадий Казакевич из университета Монаша, как всегда, представляет вам новый выпуск.
Здравствуйте и с Новым годом! У микрофона экономист Геннадий Казакевич. Пока в период летних отпусков накапливаются темы текущего дня, постараюсь ответить на вопрос, который мне иногда задают. Что я думаю об экономической системе, сложившейся на сегодняшний день в России? Когда в конце 1980-х годов, на закате советской системы, мне довелось участвовать в разработке рыночных реформ, все казалось довольно простым. Начальная точка – государственная собственность на средства производства, жесткое централизованное планирование, жизнь на грани бедности и всеобъемлющий дефицит. Цель реформ – частная и смешанная собственность на средства производства, эффективная рыночная экономика и высокое благосостояние. При этом мы не задавали себе вопрос, а какую именно рыночную экономику мы хотели построить. В качестве образцов нам интуитивно виделись Соединенные Штаты, Канада, Западная Европа, Австралия. Мы забыли, что в Латинской Америке, Таиланде, на Филиппинах, в Индонезии, в Индии и даже во многих странах Африки тоже варианты рыночной экономики. Но ни одной из этих стран за многие десятилетия так и не удалось приблизиться к эффективности и жизненным стандартам стран Первого мира. Теперь, через 30 с лишним лет после распада СССР, ясно, что Россия также далека от того, о чем мы мечтали тогда. В России была проведена приватизация, но на спорных принципах. Уже к концу 1990-х годов сложилась структура собственности, в которой 70-75% капитала находилось в руках государственных и смешанных компаний. Государство частично владело 45% капитала и полностью до 25% капитала. На долю частных собственников и компаний приходилось не более 25-30%. С годами государственный контроль продолжал усиливаться. При такой структуре собственности эффективная рыночная система просто невозможна. Далее. Для того, чтобы понять, до какой степени посткоммунистические реформы были радикальными и до какой степени удалось создать рыночную экономику, нужно посмотреть, а что именно было приватизировано. Советский Союз был промышленно развитой страной с колоссальными производственными мощностями. Но эти мощности состояли из неэффективных промышленных гигантов, созданных системой централизованного планирования. И главной целью было обслуживание военно-промышленного комплекса, а не конечного потребителя. Поэтому сама по себе приватизация не могла создать конкуренцию и решить проблему эффективности. Требовалось изменение физической структуры экономики и ее переориентация на конечного потребителя. Но сохраняющаяся огромная доля участия правительства в экономике страны и отсутствие политической стабильности не способствовали уверенности как российских, так и иностранных инвесторов в будущем рыночной экономике в России. Таким образом, российская экономика, кроме ресурсного и энергетического сектора, так и не стала конкурентоспособной и эффективной. Уровень иностранных инвестиций остается низким. Как и в советский период, страна продолжает полагаться на экспорт нефти, газа и минеральных ресурсов, и поэтому зависит от мирового колебания цен. Специалисты считают рыночную экономику с подобной структурой собственности государственным капитализмом. И это самый короткий и точный ответ на вопрос, что за система была построена в России. Но почему российский государственный капитализм не способен конкурировать по эффективности и благосостоянию с рыночными экономиками стран Первого мира? Один из возможных ответов на этот вопрос дает индекс экономической свободы. Индекс of Economic Freedom. Оказывается, статистически, чем выше рейтинг страны по этому индексу, тем выше валовой национальный продукт на душу населения, главный показатель благосостояния. По каким же критериям рассчитывается этот индекс? Прежде всего, это право собственности. Оно должно быть зафиксировано в законах страны. В свободной экономике любые коммерческие операции должны быть позволены и охраняться законом. Владелец сам решает, как использовать эту собственность, каким образом получать с нее доход и передавать право собственности другим владельцам. Разумеется, все это в рамках существующего законодательства, которое разрешает все, что не запрещено. В идеальной свободной экономике отсутствует коррупция. Коррупция создает стимулы для отклонения функционирования рынка от наиболее эффективных решений. А значит, чем выше коррупция, тем ниже благосостояние граждан. Страны, для которых рассчитывается индекс, сравниваются по относительному уровню налогов и государственных расходов. Чем выше налоги и больше государственных расходов, тем больше средств отвлекается от функционирования эффективного рынка. Разумеется, это не отменяет расходов на социальное обеспечение, здравоохранение и образование. Экономическая свобода означает также простоту и скорость, с которыми можно стартовать новый бизнес. Чем меньше бюрократии, тем больше времени у предпринимателя остается на полезную деятельность. Экономическая свобода предполагает свободное ценообразование, но естественные монополии – это то, где регулирование цен неизбежно. Монетарная свобода предполагает стабильную денежную систему и доверие к ней предпринимателей и населения. Чем стабильнее денежная система, тем в большей степени возможны средние и долгосрочные коммерческие решения. Свобода международной торговли включает отсутствие вмешательства государства в торговые отношения с зарубежными партнерами, а также минимизацию различного рода торговых пошлин, квот и субсидий. Кроме того, экономическая свобода включает свободу внутренних и международных инвестиций, основанную на финансовой свободе, которая обеспечивается развитой и эффективной банковской системой. Так вот, по совокупному индексу экономической свободы Россия находится на 86-м месте в мире, по соседству с Молдовой, Таджикистаном, Белоруссией и ниже таких стран, как Танзания, Тунис, Камбоджа и Нигерия. Для сравнения, Новая Зеландия по этому индексу находится на 3-м месте, Австралия на 5-м, а из бывших коммунистических стран Эстония на 7-м месте, Грузия на 15-м, Чехия на 22-м, Латвия на 26-м. Итак, теперь Через 30 лет, прошедших с начала рыночных реформ, по-прежнему недемократическая Россия стоит перед неопределенным будущим.
Это был профессор университета Монаша Геннадий Казакевич. Геннадий, спасибо большое за новый интересный выпуск. Ну а мы переходим к другим темам. Авокадо. Любите ли вы авокадо? Я очень. Авокадо стал этаким звездным продуктом в гастрономическом мире. Его популярность привела к увеличению объемов его производства, особенно в Мексике. Но некоторые люди уже стали отказываться от употребления этого продукта. Почему? Узнаем из материала новостной службы SBS. В кафе по всей Австралии авокадо подают на тостах, в салатах или в виде мексиканского гуакамоле. Это очень популярное блюдо. Мировое производство авокадо за последние 20 лет выросло вдвое. Австралийцы увеличили употребление авокадо до 3 килограммов 800 граммов на человека в год. Но некоторые кулинары стали отказываться от этого продукта, ссылаясь на воздействие его производства на окружающую среду. Популярные мексиканские рестораны Великобритании, США и Канаде предлагают взамен гуакамоле из гороха, цукини или топинамбура. Что же заставляет их искать альтернативу любимым многими зеленым плодам? Согласно некоторым исследованиям, для выращивания одного авокадо нужны сотни литров воды. Хонор Элдридж из благотворительной организации Plant Life говорит, что это огромная проблема.
So they're a really thirsty crop and...
Это растение действительно очень сильно любит воду. И преимущественно авокадо выращивают в Мексике, которая, как знают те, кто был там, является довольно теплым местом. И так испытывает недостаток воды. По ее словам, производство авокадо негативно сказывается на окружающей среде. Средний рабочий на плантации, где выращивают авокадо, зарабатывает $60 в день. А минимальная заработная плата в Мексике составляет $5 в день. И это значит, что все больше и больше земли отдают под производство авокадо. И теперь его выращивают даже на тех площадях, которые раньше были дикой природой, лесными массивами. Это оказывает влияние на биоразнообразие окружающей среды. В шикарном мексиканском фьюжн-ресторане «Кол» в Лондоне шеф-повар Сантьяго Ластра предлагает новый взгляд на знакомые блюда.
So we're doing a guacamole, but made out of pistachio instead of avocado. And we're gonna use it to make a tostada.
Итак, мы делаем гуакамоле, но из фисташек, а не из авокадо. И мы собираемся использовать его для приготовления салата из осьминога, заправленного ферментированным крыжовником и слегка подгоревшим соусом из скотча. Для меня фисташки – это действительно изысканная версия авокадо. Они зеленые, у них такая же кремовая текстура и сладковатый привкус, как у авокадо. Мы поджариваем фисташки, измельчаем их, а затем добавляем ферментированный крыжовник. Сантьяго говорит, что отказался от авокадо не только из-за его влияния на окружающую среду. Еще одна причина – это связь его производства с организованной преступностью. Фалько Эрнст работает в международной кризисной группе в Мехико.
The first interviews myself with drug traffickers who had gone into the avocado business 10 years ago.
Первые мои встречи с торговцами наркотиками, которые потом занялись бизнесом авокадо, были около 10 лет назад, так что это продолжается уже довольно долго. И за это время было немало жертв. Семьи, которые занимались производством раньше, им пришлось сбежать, например, в Соединенные Штаты, потому что их просто выдавили. И прямое физическое насилие применялось группами, которые хотели добиться от производителей платежей за охрану, что привело к исчезновениям людей, членов семей, убийству рабочих, так что цена огромная. А на кухне мексиканского ресторана фисташка Молли повара Сантьяго Ластра почти готова. подается с двумя круглыми хрустящими лепешками. Черное сделано из голубой кукурузы, а белое из белой кукурузы. И что мы делаем, так это щедро смазываем лепешки фисташком Молли. Теперь положим немного этого осьминога сверху, вот так. Они просто обожают это блюдо. Информация подготовлена по материалам журналиста BBC Кейта Адамса и службы новостей SBS. На русский язык перевод сделан Светланой Принцевой для SBS Russian. Программа на русском языке «Радио SBS» в прямом эфире на часах 12:28. Огромное спасибо, что слушаете нас. И сейчас предлагаю поговорить о космосе. 2021 год стал важным годом для освоения космоса, включая высадку на Марс и полеты американских миллиардеров космоса, о которых мы все, конечно же, слышали. Ирина Бурмистрова собрала для нас главные события года и также рассказала о планах. Слово Ирине.
2021 год был большим годом для космоса, и 2022, похоже, станет не менее насыщенным. Одним из главных анонсов прошлого года стало известие о том, что Космическое агентство Соединенных Штатов планирует запуск сверхтяжелой ракеты Space Launch System (SLS) с космическим кораблем «Орион» к Луне в первой половине 2022 года. Это будет не единственный космический корабль, направляющийся к Луне в 2022 году. Несколько стран, включая Японию и Объединенные Арабские Эмираты, планируют отправить свои аппараты на Луну. Марсия Дан, корреспондент Associated Press на мысе Канаверал, говорит.
Now the moon is the place to be these days.
Сейчас Луна станет местом для людей, потому что НАСА, конечно же, со своими партнерами надеется снова отправить астронавтов на Луну, возможно, уже в 2025-26 годах. Но перед этим отправят роботов, чтобы проверить это место, посмотреть, узнать побольше о том, что ждет астронавтов, которые, надеюсь, однажды будут там жить. В 2021 году на Марсе сели два ровера – Perseverance от НАСА и китайский Zhurong. Должен был быть и третий, но Европейское космическое агентство и Роскосмос сообщили, что откладывают запланированную совместную миссию на Марс до 2022 года. Цель миссии – определить, была ли когда-либо жизнь на Марсе. Ученые надеются, что марсоход, укомплектованный высокотехнологичными приборами и названный в честь британского химика Розалин Франклин, сможет откопать биологические признаки жизни под поверхностью Красной планеты и улучшить понимание истории возникновения воды на ней. Госпожа Дан говорит, что запуск должен состояться в сентябре 2022 года.
In 2020, NASA and China launched rovers to Mars. Both were successful.
В 2020 году НАСА и Китай отправили на Марс марсоходы. Оба запуска были успешными. Предполагалось, что в 2021 году будет третья миссия, миссия ExoMars, совместный проект Европы и России. Были некоторые проблемы с парашютом. Они не были готовы к полету в 2020 году, а попытки запуска на Марс происходят раз в два года. И вот мы здесь, в 2022 году. Все выглядит хорошо для российского запуска европейской миссии на Марс. Они собираются попытаться отправить марсоход. Европа и Россия уже пытались успешно посадить космический корабль на Марс, но пока этого не произошло, и все скрестили пальцы перед миссией 2022 года. Китайское национальное космическое управление сообщает, что Китай планирует исследовать астероид, а также другие планеты в будущем на основе успешного запуска космической миссии Тяньвэнь в 2020 году. Ву Яньхуа, заместитель директора Китайского национального космического управления CNSA, говорит, что проект по исследованию планет планируется завершить в ближайшие 10-15 лет. Господин Ву также говорит, что Китай пока оценивает свою долгосрочную стратегию развития и перспективу исследования окраин Солнечной системы. Государство одобрило проект исследования планет, который включает первую миссию на Марс и исследование астероида с посадкой, отбором проб и возвращением. И в-третьих, мы возьмем образцы с Марса, а четвертая миссия будет с зондом в системе Юпитера, а также некоторыми зондами, пересекающими Вселенную. TI-Vane-1 – это межпланетная миссия CNSA по отправке космического корабля на Марс, состоящего из 5 частей – орбитального аппарата, развертываемой камеры, посадочного модуля, спускаемой камеры и марсохода «Зюронг». Космический корабль общей массой около 5 тонн – один из самых тяжелых зондов, запущенных к Марсу. Он оснащен 13 научными инструментами. Это первая из серии запланированных миссий, предпринятых CNSA в рамках ее программы Planetary Exploration of China. 14 мая 2021 года посадочный модуль успешно приземлился на Марсе, что сделало Китай третьей страной, которая мягко приземлилась и установила связь с марсианской поверхностью после бывшего Советского Союза и Соединенных Штатов. Господин Ву говорит, что Китай надеется расширить свои исследования за пределы Марса. Например, нужно ли нам исследовать край Солнечной системы или нет? Поскольку в Солнечной системе 8 планет, мы не хотим просто повторять миссии. Каждая миссия Китая должна иметь новые цели и нести новые смыслы. Мы стремимся к новым крупным научным открытиям. Мы приветствуем сотрудничество с заинтересованными учреждениями и учеными в наших будущих миссиях, которые включают исследования Луны и других планет. 2021 год также запомнится как год истинного процветания космического туризма. Были запуски с Джеффом Безосом и Ричардом Брэнсоном, а SpaceX отправила 4 любителей в коммерческое путешествие вокруг Земли. Японский магнат моды Юсаку Маэдзава и его продюсер недавно посетили Международную космическую станцию, что стало первым визитом космических туристов за их деньги более чем за 10 лет. Еще один испытательный полет запланирован на начало 2022 года. Вероятно, космический туризм становится популярным у тех, кто может себе это позволить. Еще один миллиардер, основатель SpaceX Илон Маск, вряд ли последует примеру Безоса и Брэнсона. Выступая ранее в 2021 году, он сказал, что сосредоточился на футуристическом пулевидном звездолете компании. Мы стоим перед выбором, какого будущего вы хотите. Хотите ли вы будущего, в котором мы станем цивилизацией космического ранга и будем во многих мирах и там, среди звезд, или в таком, в котором мы навсегда останемся ограниченными Землей? Я говорю, что первое, и я надеюсь, что вы со мной согласны. Основатель SpaceX Илон Маск недавно столкнулся с негативной реакцией в китайских социальных сетях. Китай обвинил Соединенные Штаты в том, что они подвергают опасности астронавтов спустя несколько недель после того, как пожаловался в ООН на опасное сближение спутников, запущенных SpaceX Илона Маска с китайской орбитальной станцией. Материал подготовлен Associated Press и Пегги Гиакамелес для SBS News. На русский язык перевела и озвучила Ирина Бурмистрова для SBS Russian.
Вы слушаете программу на русском языке радио SBS. Для тех, кто слушает нас постоянно, наверное, заметно, что одна из наших журналистов сейчас в отпуске, Виктории Станкеевой, не слышно ее голоса в эфире. Но перед тем, как уйти в отпуск, Вика записала для нас интересное интервью с балериной и преподавателем балета из Сиднея Ириной Шишковой. Предлагаю его вашему вниманию.
Сегодня мы общаемся с преподавателем балета из Сиднея Ириной Шишковой. Ирина – выпускница Вагановского училища, сейчас более известного как Академия русского балета имени Вагановой. Будучи ученицей, она танцевала в Мариинском и Большом театрах в Японии и США. После окончания школы танцевала у Константина Тачкина в русском балете. В ее репертуаре были «Щелкунчик», «Спящая красавица», «Лебединое озеро», «Жизель», «Ромео и Джульетта» и другие. Разряд, которого достигла Ирина, был корифеи. Это когда на сцене выступает одновременно только 4 или 6 девушек. Сейчас Ирина живет в Австралии и занимается преподаванием. Здравствуйте, Ирина.
Здравствуйте, Виктория. Очень приятно.
Ирина, вы с детства мечтали стать балериной или вас кто-то привел за ручку?
В балет меня привела мама. Мама всегда мечтала, чтобы ее дочь была балериной. И благодаря моей маме я начала танцевать. Вот, сначала это было непрофессионально в разных маленьких питерских коллективах. Я не любила, если честно, классику, балет. Вот мне это все было скучно, не нравилось. Мне нравилось танцевать очень на сцене, менять костюмы, грим. Более в старшем возрасте мы просто решили попробовать уже танцевать профессионально.
Сколько бы вам было тогда лет, когда вы впервые начали заниматься балетом?
Думаю, наверное, 6-8 лет, как-то так.
А кто были ваши педагоги?
Моим педагогом была Александрова первый год и Лебедева. Я думаю, что это Дина Лебедева и Татьяна Александровна. Потом более в старших классах это была Цурлёва Валентина Павловна. И в конечном это была Ковалёва, Людмила Ковалёва, которая выпустила Диану Вишнёву, достаточно известная балерина, вы, наверное,
да,
знаете
её. Ирина, а когда вы гастролировали, еще будучи студенткой в Японии, в США, не было предложения там остаться? Не было ли вашего желания там остаться?
Я была маленькой тогда, мне было, наверное, около 13 лет, и мы ездили с училищем, нашему Ваганскому училищу было 260 лет, и нашим спонсором тогда был Барышников, мы его встретили и в Японии, и в Америке, в Нью-Йорке. Это просто было вау. Для маленькой девочки поехать гастролировать одной, без родителей, в Нью-Йорке или в Японии. То есть не было никакой речи, чтобы там остаться.
А когда и почему вы переехали в Австралию?
В Австралию я переехала, мне было, наверное, 27. У меня мама здесь живет 22 года. И моя мама постоянно хотела, чтобы я осталась здесь, чтобы я здесь танцевала в Австралии, но для меня это все было очень чуждо. И я не могла покинуть Россию, балет. И окончательно я прилетела в Австралию, мне было 27 лет.
Это сколько лет назад?
10 лет назад. Да. То есть моей дочке 10 лет. Да, я решила родить свою дочку в Австралии, чтобы у нее было двойное гражданство. Я думала, что я так по-быстренькому рожу и улечу обратно в Питер. Но, видите, осталась здесь, в Сиднее. Очень рада.
А трудно было совмещать балет, преподавание с материнством?
Да, это было очень сложно, но, слава богу, у меня здесь мама, которая всегда под боком, может помочь. Первое это время было очень сложно, потому что, чтобы здесь преподавать, мне нужно было защитить свой диплом, получить новый, чтобы я могла преподавать в Австралии по Royal Academy of Dance методике, RID, как они называют это, потому что Вагановское училище, Вагановская методика знают немногие.
То есть для них вы были просто обычной балериной?
Получается так, да, получается так. Здесь, в принципе, в Австралии, чтобы быть педагогом и открыть свою студию, многого не надо. Это, например, в России, чтобы быть педагогом, у тебя должен быть стаж на сцене минимум 5 лет, чему я, в принципе, согласна. А здесь, в принципе, тебе не надо ни танцевать на сцене, вообще просто тебе нужно закончить курсы, два раза в неделю заниматься балетом, и, в принципе, ты можешь учить детей дальше.
Ирина, расскажите немного о вот этом процессе, когда вы подтверждались на право преподавания с Royal Academy of Dance. Сколько по времени уходит? И у вас вы в Англии получали, или они заочно как-то проводят это обучение?
Главное, head office находится в Англии, но разные подразделения находятся в разных странах. То есть есть в Сиднее, в Австралии, в Мельбурне, в крупных городах. Также есть в Китае, в Греции, в Японии, то есть в Америке. То есть это везде такая система, разработанная в Англии английскими педагогами. Придуманная уже методика. Она немножечко отличается, конечно, от русской методики. И весь процесс у меня занял 2 года.
Два года, да, это много.
Два года.
А в чем вот концептуальное отличие нашей системы? Все-таки все же утверждают, что русский балет лучший в мире.
Различие в чем? Различия разные в движениях, в позиции рук, по-разному называются, какие-то прыжки по-разному. По-другому учат руки, взмах руки, как прыгать, как вертеться, куда смотрит голова, глаза, куда повернуть. То есть это такие вот нюансы. Они как бы маленькие, но важные.
Вы говорили, что ковид изменил ваше направление. Как сейчас вы работаете, как находите новых студентов и тяжело ли привлекать новых студентов?
Лично свою деятельность как педагога, как свою балетную студию я начала всего лишь в этом году. Я начала преподавать частным образом, потому что очень многие мои студенты хотят продолжать со мной заниматься. И я начала такой путь, и я надеюсь, будет успешным в будущем. Мы просидели 4-5 месяцев дома, и очень тяжело найти учеников, будучи сидя дома. Мне хотелось открыть это как бы более масштабно, разрекламировать это все. Но в связи с ковидом, понимаете, что это все было бессмысленно делать. Но я надеюсь, что Новый год, он будет более плодотворным, и я уже могу с размахом начинать свое дело, свою практику.
Вы считаете, что можно создать свою успешную студию, именно балетную школу здесь, в Австралии?
Я думаю, это все возможно, но мой акцент будет, естественно, базироваться на Вагановском училище, Вагановской методике, точнее сказать. И мне очень хотелось бы передать своим ученикам свою практику и видеть их на сцене. Это всегда риск, это ты никогда не знаешь. Но на опыте своем я вижу, что мои ученики занимают первые места в различных балетных соревнованиях. И это дает, придает мне силы и упорство в том, что все может получиться.
Спасибо большое, Ирина, за общение. Успехов вам и вашим ученикам. До свидания.
Спасибо. До свидания, Виктория.
Я напомню, что с балериной из Сиднея, с преподавателем балета Ириной Шишковой пообщалась Виктория Станкеева. Еще немного времени у нас остается, чтобы рассказать об интересной дате. Поговорим об интересной дате сегодняшнего дня. Сегодня день рождения соломинки для коктейля. 3 января 1888 года американец Марвин Стоун, владелец фабрики по производству бумажных мундштуков, получил патент на бумажную соломинку для питья. По легенде, он придумал ее, когда в жаркий день в Вашингтоне пил коктейль из бурбона, мяты, воды, сахара и льда. Травяной вкус ржаной соломинки, которые тогда были в ходу, мешал Стоуну. Он взял полоску бумаги, намотал на карандаш по спирали, смазал клеем, подождал, пока высохнет, и снял трубочку. Так появилась первая искусственная соломинка для питья. Больше чем через 40 лет маленькая девочка сидела в кафе и пила молочный коктейль. Но вот беда, соломинка была прямой, и пить девочке было неудобно. Она сгибала трубочку, но та просто перегибалась, и коктейль переставал поступать. Эту картину увидел американский риэлтор Джозеф Фридман, дядя девочки. Он взял винт, вставил в соломинку и плотно обмотал зубной нитью. Так появилась соломинка с гофрированным сгибом, которую предприимчивый риэлтор запатентовал в 1937 году. Спустя 2 года он открыл корпорацию по выпуску гибких соломинок. Первые трубочки тогда достались лежачим больным. У больниц появился удобный и практичный способ поить их. С тех пор соломинки широко распространились по всему миру. На смену бумажной трубочке пришла пластиковая, ее стали производить в промышленных масштабах. Соломинка стала шире. Первые образцы напоминали натуральные соломинки и были диаметром с травинку. Теперь такие сдвоенные трубочки иногда используют в барах. А некоторые виды современной соломинки в диаметре превышают сантиметр, так что в них можно затягивать кусочки желе и жевательные конфетки из bubble tea. Для плотных напитков вроде молочных коктейлей стали делать соломинки с расширением в конце ложечкой, которой можно подобрать остатки. В целом же все мы знаем, что репутация соломинки в последнее время заметно подпортилась. Одноразовые трубочки после использования попадают в мировой океан и представляют угрозу для животных и для экологии. На замену пластиковым трубочкам приходят бамбуковые, бумажные и многоразовые соломинки из силикона, металла и плотного пластика. От продукта отказываются в десятках стран. Трубочки из одноразового пластика или полностью запрещают, или призывают выдавать их только по запросу посетителей кафе. Среди крупных компаний, которые заявили о готовности свести к минимуму или полностью отказаться от использования пластиковых трубочек, Макдональдс, Starbucks, American Airlines, отели Hilton и Marriott. А что же Австралия? И мы постепенно отказываемся от соломинок и других продуктов из пластика. 1 марта 2021 года в Южной Австралии вступил в силу запрет на одноразовые пластиковые изделия, в соответствии с которым были запрещены одноразовые пластиковые соломинки, мешалки для напитков и столовые приборы. С 1 марта 2022 года в список запрещенных будут добавлены контейнеры для пищевых продуктов и напитков из полистирола, а также оксоразлагаемые пластмассы. В настоящее время ведутся консультации по дополнительным пластиковым предметам, которые могут быть добавлены к запрету Южной Австралии. Также присоединяются к запретам и другие штаты, австралийская столичная территория, Квинсленд с 1 сентября 2021 года, там уже ввели запрет на использование одноразовых пластиковых предметов. Правительство Нового Южного Уэльса также приняло законы, и в скором времени мы будем постепенно отказываться от пластиковых изделий одноразовых. Правительство Западной Австралии обязалось запретить к 2022 году пластиковые тарелки, миски, чашки, столовые приборы, мешалки, соломинки и так далее. Правительство Виктории обязалось запретить одноразовые пластмассы к февралю 2023 года. И также присоединяются к запретам Тасмания и Северная территория. Ну а я хочу вам напомнить, что каждый из нас может внести свой вклад в сохранение окружающей среды, отказываясь от одноразового пластика, в том числе и от соломинок. И на этом мне остается только с вами попрощаться и включить вам хорошую песню. Песня группы «Мельница» называется «Дороги», она уже звучит. И пожелать вам отличной недели. До встречи в четверг на волнах радио SBS.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.